Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня очередной собеседник у меня в студии. А студия у меня виртуальная, потому что одной ногой эта студия находится в Америке, а второй ногой эта студия находится в данном случае в Москве. И мой партнер по подкастингу сегодня, он тоже является подкастером. И наверняка у него есть очень много поклонников, но я бы хотел, чтобы он сам представился. Пожалуйста.
Привет, Будам, привет всем слушателям. Думаю, кто меня узнал, всем тем огромный еще привет. А зовут меня Станислав Теров. Ну, кому лучше, тот человек как ин.
А почему, я не понял, у тебя такое неравноправие в приветах? Тем, кто тебя узнал, значит, привет покруче, а кто не узнал, послабее. Наоборот, те, кто тебя узнал, ты уже им себя продал. Им уже можешь как бы не прикармливать особо, а вот тех, кто тебя еще не знает, а ну-ка выдай им хороший привет.
Привет, меня зовут Станислав Теров, рад с вами всеми познакомиться и надеюсь услышаться еще не один раз, не только в подкастах у Будама, но и у меня в подкастах, надеюсь, тоже.
Вот, now we're talking, вот это другое дело.
Вот, отлично.
Ну, темка у нас сегодня будет интересная, я надеюсь, интересная, она будет связана с иностранцами в России. Я имею нечто сказать о себе, потому как я был 4 года назад в России, был конкретно в Москве и в Питере, и я на себя почувствовал, что на меня некоторые смотрели как на иностранца, но я не знаю, о чем Станислав хочет говорить. Но я думаю, мы каким-то образом смешаем наши пожелания и осветим эту тему лучше или хуже, ну посмотрим, как получится. Ну вот, а ты как представляешь, о чем бы ты хотел поговорить в плане иностранцев в России? Кого ты считаешь иностранцами?
Ну, у меня сразу такой немножко вопрос тебе. Ты когда приезжал, ты уже себя ощущал иностранцем, да, в России? В России?
Наоборот. Ну, то есть я, конечно, то, что я себя внутренне ощущаю, это понятно. Но такой задачи у меня не было. Наоборот, это был первый раз, когда я приехал в гости в страну, где все говорят на моем родном языке. Русский – это мой родной язык. И вот думаю, интересно, как оно будет. Все-таки должно быть по-другому. И какое же было мое удивление, когда меня вычисляли. Понимаешь? Я не считаю, что у меня такой акцент. Ты считаешь, что у меня есть акцент? Я говорю по-русски с акцентом.
Но акцент небольшой есть. Все-таки, наверное, многолетний опыт, вернее, многолетняя жизнь за рубежом сказывается. И акцент хоть какой-то небольшой, но есть. Но я думаю, что не только акцент выделяет иностранцев в России, потому что я с иностранцами общаюсь довольно часто. Это бывает и по работе, и мои личные такие желания пообщаться с иностранцами. И они действительно отличаются от жителей России, ну не только России, но и бывшего СССР, скажем так. Отличаются.
Ну давай, все-таки ты мне выскажи свою точку зрения. Как ты считаешь, почему они отличаются?
Ой, ну все это очень так, знаешь, как говорится, it depends on. Это зависит от человека, от, вернее, страны, откуда приехал человек. Если брать жителей США, то их видно сразу, они люди в возрасте до 30 лет, они выглядят такими, как наши подростки. У них еще такой блеск в глазах, полный такой, даже по одежде их можно отличить, что все, человек 30 лет.
А слушай, а когда, в каком возрасте примерно у русских глаза тускнеют?
Ой, я думаю, что как только заканчивается университет, уже начинается вот это потускнение в глазах. У меня был отличный такой небольшой опыт. По прошлой неделе я был на фокус-группе. Фокус-группа там по работе состояла, были люди диапазон возрастов от 16 до 55 лет, разбитые там на категории по 5 лет. И каждый раз, когда заходила новая группа, я отмечал для себя, что каждый раз глаза все тускнее и тускнее, и люди заходят все мрачнее и мрачнее. Самые веселые и беспечные – это люди, там только что закончившие школу, и уже заканчивалось там людьми предпенсионного возраста, вот по ним ярко было видно, что все. Такое ощущение, что жизнь у них прожита. А иностранцев нет, иностранцев наоборот, такое ощущение, что при выходе на пенсию жизнь только начинается, у них появляется больше свободного времени, они начинают путешествовать, познавать, открывать для себя новый мир, и это действительно им интересно, у них глаза горят и очень сильно отличаются от наших жителей.
То есть по блеску в глазам уже можно определить, что не свой, как бы? Если не угрюмый, значит, не свой?
Да, если не угрюмый, не злой, вечно не бухчит и не смотрит зло по сторонам, то все, значит, ну, с большей вероятностью это иностранец. Ну и, конечно же, улыбка.
Ты знаешь, я, в принципе, пришел к похожему выводу, когда я был, ну, это был 2005 год в Москве. Я тебе приведу несколько примеров своих. Во-первых, я был очень удивлен тому, я с этим не сталкивался в других странах, ну, вот, скажем, до недавнего времени, чтобы с иностранцев, из жителей своей страны брали разные деньги за вход в музеи.
О, да.
Это меня удивило, понимаешь? Вот, допустим, стою я там, ну вот я с женой был. Мы подходим к будочке, ну, допустим, в храм Василия Блаженного зайти. Я говорю там буквально 3-4 слова. Мне, пожалуйста, 2 билета. Ну вот как где-то, что здесь можно услышать не такого? Она мне сразу говорит, иностранцам такая-то цена.
Может быть,
ее
смутило.
Откуда она знает, что я иностранец? Я сказал 3 слова.
И это было в Москве? Да, если бы слово
ну,
Василия Блаженного.
Так, да, так, на был... каждом шагу в Москве, не только один раз. Понимаешь, один раз, второй раз, третий. И цена там в 3-4 раза дороже за вход в музей. Ну, все равно мы говорим о копейках, скажем. Если я плачу, с меня брали $10 за билет, что мне не больно, но со своих брали $1, допустим, за билет. В переводе, если. То есть, я не понимал, почему. В конце концов, мне уже жена говорит, знаешь, я тебя пускать не буду. Вот нам надо брать билет, я буду идти. Ты отходи в сторону, даже не подходи близко к кассе. Ну и вот, она уже идет теперь. А она у меня барышня такая с Украины. И она говорит, мне, пожалуйста, 2 билета тоже там, какой-то музей. А та ей говорит, девушка, кстати, это меня тоже добивает, в России все девушки, невзирая на возраст, все девушки. Она говорит, девушка, вы иностранка? Сразу же. А жена сразу ей переходит автоматом, мгновенно на украинский язык, и говорит, а какие же это мы иностранцы? Если мы из Украины, то мы уже иностранцы для вас. И это сразу видно прошло, ей как бы полегчало кассирша, и она нам дала деньги не по 10, а по доллару. Ну, мы очень обрадовались, гордые, и зашли в этот какой-то музей. Вот, видишь, более того, в Кремле, там я, по-моему, это было в районе Оружейной палаты, там надо было заходить. Я уже говорю жене, слушай, меня уже достало это все, иностранцы, давай... Сразу говори ей, что мы иностранцы, чтобы она уже нас не доставала в этой кассе. Мы стоим, она подходит к кассе, та ее сразу, конечно, спрашивает, вы иностранцы? Жена говорит, да, мы иностранцы, нам дайте, пожалуйста, 2 билета. Она тоже не успокоилась, говорит, а вам какую экскурсию, на каком языке? Жена говорит, я с вами на каком языке разговариваю, на русском? Вот мне экскурсию на русском. Так говорит, ну я не знаю, может вы хотите на английском. Теперь я уже понял, что иностранцы это уже недостаточно, то есть взять больше с нас денег. Но надо еще нам подкинуть иностранного гида, наверное, на английском, чтобы было бы еще дороже. Так что ли?
Ну, видимо, так. Наверное, все-таки у меня есть такое ощущение, что есть некая такая инструкция, как действовать прям по пунктам. Иностранец, так, иностранец, значит, $10. Дальше предложить гида на таком-то языке, ага, еще $15. И содрать как можно больше денег. Вообще, очень многие туристы, которые приезжают в Москву, Питер, они мне говорят, цены у вас просто аховые. Мы, конечно, там слышали, что в России цены большие, достаточно высокие, вот именно на посещение таких туристических мест. Но чтобы они были такими высокими, люди даже себе не представляли. Но тебе с твоей женой было проще. Вы знаете русский язык. Ну, а представь, когда человек приезжает, иностранец в Россию, и вот он оказывается в аэропорту, и все. И он попадает в совершенно незнакомую для себя ситуацию, совершенно незнакомое для себя общество. И мне, когда я смотрю на них, у меня сразу возникают такие ассоциации, как котенок, выброшенный на улицу. Он бедный глазами тыкает в разные стороны, мечется и не знает даже, куда ему пойти.
Если аэропорт... А вот, знаешь, еще такой классный вариант был. Я запомнил момент этого визита. Мы жили недалеко от Пушкина, от памятника Пушкину, недалеко от Горького, или Тверская она сейчас называется. И, по-моему, гостиница называлась «Марко Поло», там где-то во дворах. Одним словом, мы вышли, вот только мы прилетели, там в гостиницу зашли, потом вышли, сразу пошли в метро. Там опустились в метро, смотрим, мы уже сколько лет не были там, но очень много лет смотрим на схему метро, чтобы определиться, куда нам идти дальше. Тут эскалатор рано было, очень рано, что-то типа 6 утра или 7 утра, совсем никого почти не было. Эскалатор поднимается, выходит какой-то мужик пьяный. К нам подходит, мы с ним изучаем эту карту. Он так говорит, ребята, где я? Я ему говорю, это Пушкинская, метро Пушкинская. Он, ну понятно, и пошел. Ну, тут мы поняли, что мы на родине. То есть, это был первый контакт мой в России. Интересный и веселый. Но у меня к тебе больше вопрос, потому что слишком много уже я разговариваю в этот раз. Ты мне расскажи о других иностранцах. Я слышал от людей, сейчас уже от москвичей в частности, что существует огромное количество иностранцев в Москве другого плана. Не таких, как, скажем, американцы, инфантильные, как ты говоришь, а другие иностранцы, которые приехали на работу, и они заполнили Москву, и они необразованные, неграмотные, и из этого это создает, скажем, неудобство москвичам. Так ли это? Как ты в этом плане себя чувствуешь?
Да я-то чувствую себя отлично, мне они неудобств никаких не создают, но для меня вот нас их называют экспатами, да, те люди, которые приехали работать в Россию из-за рубежа. Для меня эти люди, они так туристами, иностранцами особо не являются, потому что с ними намного проще. Когда человек приезжает работать, то у него сразу идет кое-какое-то обеспечение, там квартира, машина, возможно, какое-то первое время переводчик, и человек, ну, грубо говоря, вливается в среду. И никаких особых неудобств ни для этого человека, ни для, думаю, жителей никаких не возникает. Конечно, их в центре очень много. У меня супруга работает в иностранной компании и сама зачастую достаточно часто сталкивается с такими экспатами, общается. Мы очень часто, когда приезжают ее начальники из-за рубежа, выводим их погулять, скажем так. Вот. И никаких особых неудобств это не возникает. Люди отдыхают, люди работают, многие причем из них учат русский язык, ну, большей части это американцы, англичане, французы почему-то отказываются учить русский язык, и они упорно говорят либо на французском, либо на английском. Вот. Ну, причем большей части, скорее всего, по-французски. По-английски они стараются меньше говорить, даже здесь, в России. А так, нет, никаких проблем с ними нет, наоборот, с ними даже интересно, потому что людям действительно интересно Россия, им интересна Москва, интересно все что-то новое. И люди горят желанием это узнать.
Скажи мне, а вот так, есть ли у тебя противоположный опыт? Россия сейчас отдельная страна, но есть и другие республики ближайшие, или даже взять европейские страны, куда многие русские сейчас ездят в отпуск просто. Чувствовал ли ты когда-либо неприязнь к себе, потому что ты русский? Ну, я вообще не знаю, русский ты или не русский, но, допустим, русский. Ты чувствовал ли ты неприязнь к себе в других?
Вот, сложно ответить на такой вопрос, чувствовал ли я неприязнь к себе. Наверное, чтобы как-то почувствовать эту неприязнь, нужно, наверное, быть настроенным, то, что или ждать, что вот сейчас на меня будут как-то косо смотреть, потому что я русский, или потому что я приехал из СССР, да, из бывшего СССР. Нет, я несколько раз бывал в Лондоне, был в других странах, абсолютно никакой неприязни я не чувствовал. У меня, наоборот, даже был такой случай, когда мы первый раз с женой прилетели в Лондон и стоим, ждем паспортного таможенного контроля, стоит индус, всех по очереди распределяет, к какой стойке подходить. Мы подходим к стойке, за стойкой сидит девушка, индианка, и она нас спрашивает, смотрит наши паспорта: «О, Россия!» Мы: «Да, Россия!» И она: «Давай!» Она нам выдала на русском все, что она знала, и спрашивает нас, как в России дела, как погода, как Москва, правда, что у вас Кремль такой большой, красивый, и все в таком духе. И все время, что мы находились в Лондоне, даже когда приехали в отель, когда узнавали, что мы из России, наоборот, какой-то даже, наверное, сервис, что ли, лучше оказывали, чем обычно. Потому что
Ты
все-таки.
знаешь, вот ты сейчас сказал, ну, такая мысль прозвучала, которую я считаю правильная, что в основном все проблемы идут от человека, то есть все внутри человека. Если ты идешь к людям открытым, то очень часто и к тебе идут открытым. Ну, конечно, если нет каких-то определенных причин не любить, там, скажем, русских или нерусских, то сначала сделай так, что если ты едешь в эту страну, постарайся полюбить этих людей, с которыми куда ты едешь, как турист, допустим, и постарайся не нести туда свои законы и правила, а посмотреть, как у них. Вот если ты вспомнил Францию, например. Франция моя самая любимая страна для туризма. Я там был очень много раз и буду продолжать ездить. Ну, честно говоря, одна из главных причин, почему я туда люблю ездить, я люблю очень вкусно поесть. Вот, а Франция, по моему мнению, стоит на голову выше всего мира в этом плане. В плане еды, культуры еды, кулинарного искусства, вообще обслуживания, сети развитой такой огромного количества этих известных поваров, вот этих шеф-поваров, которые известны по всему миру. Но почему-то в Америке у многих есть такой стереотип у американцев, что, мол, нас там не любят. Американцев, мол, во Франции не любят. Но сколько раз я был там, у меня никогда не было никаких проблем с местным населением. И я думаю, причина в основном связана с тем, что вести себя надо как положено. Если какой-нибудь там развязный американец там в шортах, кроссовках, белых носках начнет там шуметь в Лувре, то, конечно, это будет вызывать неприязнь. А если ты будешь себя вести так, как принято в этой стране, то я думаю, что никаких проблем не будет ни у кого.
Естественно.
Ты так считаешь или нет?
Конечно, естественно. У меня самое такое основное правило – относиться к людям так, как чтобы я хотел, чтобы они относились ко мне. Поэтому все, ко всем людям, которым я общаюсь, я изначально всегда отношусь очень хорошо, положительно, стараюсь им помочь, но до тех пор, пока они сами не сделают что-то мне негативного. Но тогда уже и мое отношение к ним меняется. А так, абсолютно положительная реакция на всех людей, улыбка, доброжелательность, и то же самое я получаю в ответ, вне зависимости от национальности, не знаю, там, вероисповедания, цвета кожи.
Понятно. А насколько сейчас принято, ну, я знаю, что многие люди из России сейчас ездят за границу. Какие основные маршруты могут себе позволить россияне, скажем, в отпуск? Насколько длинный у вас отпуск и куда вы любите ездить?
Ну, стандартный отпуск у нас 28 рабочих дней. Есть производства, на которых отпуск увеличивается до 48 и 56 рабочих дней. Ну, это там связанные с повышенным риском для жизни, с повышенным травматизмом и так далее производства. Но стандартно это 28 рабочих дней. Ну, ты знаешь, я могу говорить за Москву, потому что я живу в Москве, да, и основной мой круг общения – это Москва. Люди куда ездят в основном? Это Турция, Египет, не знаю, там, Таиланд в основном. Ну, и считается даже, что Турция, Египет – это уже не за граница. Ну, а кто более состоятельный, кто, наверное, более еще и изыскан, да, в этом таких путешествиях, люди стараются ездить в европейские страны – Швейцарию, Италию, Францию, Великобританию и так далее.
Вот ты говоришь, у вас, допустим, 28 дней отпуск. Я помню, будучи в Советском Союзе, было принято как? У тебя 28 дней отпуск, или там 24, это месяц, и едешь куда-нибудь в Евпаторию, снимаешь какой-нибудь курятник с семьей и у моря лежишь, вот весь этот месяц. А здесь у нас не принято так брать. Во-первых, у нас нет таких длинных отпусков часто, особенно люди, когда начинают работать, у них отпуск обычно это 2 недели рабочие в году. Вот, потом оно со временем, там, через 5 лет он вырастет до 3 недель, потом, может, до 4 недель, через 10 лет вырастет. И люди стараются разбивать отпуски на несколько. То есть никто не берет сразу 4 недели обычно, ну, если у тебя нет, конечно, такой необходимости. Вы как берете отпуск, целиком или кусками?
Ну, у нас аналогично, у нас обычно разбивается на 2 недели по 14 дней. Законодательство у нас с таким образом построено, что когда человек устраивается на новую работу, то первый отпуск он обязан взять 14 дней. В дальнейшем он может брать уже отпуска меньше, там, неделю, 5 дней, там, но не менее, по-моему, 3 дней единовременно. И человек, в зависимости от своих потребностей, от своих финансовых возможностей куда-то поехать, он в зависимости от этого и берет определенное количество дней отпуска. Но в основном все берут там 7-10 дней.
Как вообще объяснить? Послушай, мне не очень понятно, как объяснить такое требование, что первый отпуск должен быть не менее 14 дней, или сколько ты сказал?
Да, 14 дней. Но вот я, честно говоря,
как это объяснить? Какая логика?
Вот, честно говоря, я абсолютно не знаю, почему подавались наши законодатели, когда устраивали такое. Скорее всего, у меня вот единственная такая мысль возникает. Может, человек, когда приходит на новое место работы, у него сразу возникает какой-то стресс, потому что ему приходится вливаться в новый коллектив, узнавать для себя там какие-то новые обязанности. Если это крупная компания, то внутренние системы и так далее, и ему нужно потом, наверное, 2 недели прийти в себя, чтобы как-то отдохнуть и с новыми силами вернуться на работу. Наверное, поэтому. Но я, честно говоря, я не люблю
знаю.
Брать.
Честно говоря, мне кажется, это вмешательство в свободу.
Ну, не знаю, я не люблю.
Это мои частные дела, сколько я хочу взять дней. Если я хочу взять 3 дня на новой работе, почему мне не дать 3 дня или 2 дня? У нас так не работает. У нас есть какое-то количество дней в отпуску, от отпуска в году, и хочешь, сколько хочешь, столько берешь, и оно вычитается. В некоторых компаниях оно даже сливается с теми днями, которые так называемые personal days. Есть дни отпуска, но есть personal. Допустим, ты заболел. У нас нет такого понятия, как больничный. Ты заболел, значит, ты берешь деньги, вернее, не деньги, а дни своих персональных дней. И в некоторых больших компаниях это просто общая сумма. Там, скажем, у тебя столько-то дней отпуска, и столько-то персональных. Бери их на что ты хочешь, хочешь болей, хочешь не болей, хочешь отдыхай, вот так это работает.
Ну вот у нас немножко, вернее, немножко совершенно по-другому. Но мы, по-моему...
Послушай, иностранцы, которые приезжают в Россию, все-таки возвращаясь к этой теме, какие требования для этих людей существуют? Я помню, когда я уезжал, был такой институт прописки. Он остался, он существует. Могу ли я, вот, например, если я хочу приехать и работать в Москве, допустим, я нашел себе работу программистом, и то есть мои технические знания устраивают работодателя московского. Могу ли я работать в Москве?
Ну, тут все достаточно сложно. Я вот на 100% не знаю этой ситуации. Я знаю, что рабочую визу в Россию получить достаточно сложно. Компании приходится очень сильно заморачиваться, чтобы выбить эту визу для сотрудника. Но если человек получает эту визу, то работодатель гарантирует тот факт, что работник-иностранец будет зарегистрирован согласно законодательству. Института прописки-то какового уже сейчас нет, но остался его такой некий, знаешь, рудимент, который под названием институт регистрации. У нас есть регистрация. И каждый гражданин обязан в течение, иностранный гражданин, в трехдневный срок по прибытию в какой-либо город зарегистрироваться. Это может быть там паспортно-визовая служба, либо миграционная служба и так далее. Ну а если это российский гражданин, который мигрирует из города в город, то, по-моему, до трех месяцев без регистрации может находиться в городе пребывания. А иностранцы, да, обязаны. Но та же самая гостиница, в которой останавливаются иностранцы, это и есть регистрация. То есть у них есть вот эти книжки регистрационные, гостиничные, которые являются доказательством того, что гражданин находится на территории России легально.
А если этот гражданин будет жить у знакомых, а не в гостинице, как же быть?
Вот тогда знакомые должны идти наши органы ЖЭКа и там регистрировать, вносить домовую книгу. В общем, целый такой процесс бюрократический, на который уже все плюются и никак не знают, как от него избавиться.
А теперь скажи мне вот что. Я тебе расскажу про наш процесс. Каким образом иностранец может, допустим, в Америке получить гражданство? То есть существует определенный процесс. Если ты въехал в страну, ты можешь въехать, допустим, по рабочей визе. Ты можешь въехать, потому что ты получил так называемый статус политического беженца. И через какое-то время ты получаешь то, что называется green card, или вид на жительство. Mm-hmm. То есть, я не буду говорить, идти в детали, это не принципиально. То есть, в зависимости от того, как ты въехал в страну, по какой визе, путь получения green card, вот это, он разный. Но когда ты уже получил green card, это называется вид на жительство. Ты не гражданин Америки, но ты имеешь право жить и работать в Америке. У любого работодателя. Вот это то, что тебе дает грин-карта. Платишь налоги и все остальное. Можешь с грин-картой жить хоть всю жизнь, имея, скажем, свое русское гражданство или какое там у тебя гражданство есть. И быть, это называется permanent resident of the United States of America. Постоянный житель Америки. А если ты хочешь, то ты можешь, имея уже эту грин-карту, ты можешь подать на гражданство. На получение американского гражданства этот процесс длится не меньше 5 лет, если у тебя есть уже, ну, опять же, если это не специальные ситуации, типа брак, там невеста вышла замуж за американца, это там может быть короче, но обычный вариант это 5 лет. Если ты, у тебя есть 5 лет, ты имеешь грин-карту, и еще какое ограничение есть, ты не имеешь права выезжать из Америки больше, чем на 6 месяцев. То есть, если у тебя грин-карта, если ты считаешься постоянным жителем Америки, то уже будь постоянным жителем Америки, а если ты просто ее получил, а на самом деле живешь в России, то есть ее могут забрать у тебя. Ну, допустим, ты живешь, через 5 лет ты можешь получить это гражданство. В Америке нет института двойного гражданства, то есть если ты имеешь американское гражданство, никакого другого они не признают. То есть ты должен тоже заявить и сказать, что у тебя другого нет и все такое. Но вот такой путь от прибытия иностранца в Америку до получения гражданства американского. А есть ли такой же или аналогичный путь для получения российского гражданства?
Ну да, у нас тоже 5 лет на законных основаниях должен прожить гражданин на территории России, и после этого он может подавать заявку на получение гражданства. Я не знаю, как в Америке, является ли важным фактором знание английского языка для гражданства?
Нет.
Нет?
Не является.
В России основным фактором является знание русского языка. Вот свободное владение русским языком – это такой основной фактор для получения гражданства. И 5 лет на законных основаниях.
А что такое свободное владение русским языком?
По-моему, также сдаются какие-то экзамены, как у вас при получении рабочей визы, рабочей и студенческой визы. Тоже сдаются экзамены только уже по русскому языку, подтверждается степень владения, и после этого уже человек может надеяться, что все-таки он получит российское гражданство. Но также есть еще там свои какие-то особые моменты, такие как ускоренный процесс, вернее упрощенная процедура получения гражданства, это для жителей бывшего СССР, потом все эти свадьбы и, по-моему, рождение детей еще на территории Российской Федерации.
Скажи, а какие иностранцы стремятся в Россию, стремятся обосноваться, закрепиться в России, из каких стран обычно?
Ой, ну это страны бывшего СССР, причем страны азиатские. Вот. А если говорить о дальнем зарубежье, то я прям даже не знаю ни одного, по крайней мере, среди моего круга общения нет ни одного человека, который хотел бы получить российское гражданство.
Все... Ну а из ближнего зарубежья какие страны хотят? Все, что ли?
Ну Таджикистан, Узбекистан, это априори, это 100%.
А Прибалтика?
Прибалтика, вот, скорее всего, нет. Я, по крайней мере, не слышал... Вот среди своих знакомых, среди знакомых моих знакомых, что кто-то из Прибалтики хотел получить российское гражданство. Одно время было достаточно огромное количество жителей Украины, которые хотели получить российское гражданство. Для них была одно время упрощенная схема, пока количество иммигрантов из Украины не превысило какую-то норму, и эту упрощенную систему для них сняли.
А что касается студентов, как это работает? Много ли русских учатся за границей и наоборот? Много ли иностранцев учатся в России?
Иностранцев в России достаточно много, по крайней мере, в Москве и Петербурге, и для них ситуация с обучением немножко отличается от ситуации обучения российских граждан в России. То есть для них нет льготных поступлений, если только это вузы, там, которые не входят в программу по обмену студенческим опытом. И на все время, пока студент учится, ему предоставляется вид на жительство и студенческая виза, студент обучается, все замечательно, только, но только заканчивает он университет, у него, все, по-моему, в течение полугода после того, как он заканчивает университет, у него прекращает действие его студенческая виза, и дальше ему приходится уже решать, что делать, либо уезжать, либо продлевать как-то визу, получать рабочую, либо подаваться на гражданство.
А является ли массовым желание родителей, ну, давай брать Москву и Питер. Я понимаю, что остальная Россия – это совершенно другая история. Но в Москве, допустим, у многих ли родителей есть желание, чтобы их ребенок учился за границей?
Я думаю, что да. По крайней мере, то, что я наблюдаю, очень много родителей отправляют, либо хотят отправить своих детей обучаться за границей.
С какой целью? Ну, они считают, что там лучше образование?
Да, с целью дальнейшего будущего своего чада. Сейчас у нас система образования очень сильно поменялась, и поменялась она не в лучшую сторону. Я это наблюдаю по брату своей супруги, который сейчас в 5 классе обучается. И просто сравниваю со своим образованием, которое мы получали. И вижу, хожу там, несколько раз ходил к нему на собрание, разговаривал с учителями, и сами учителя в шоке от той образовательной системы, которая сейчас происходит. И многие родители, смотря на это все дело, просто-напросто отправляют своих детей учиться, уже получать там высшее либо среднее образование за границу. Это очень популярно у нас отправлять либо в США, либо в Королевство Объединенное.
Ну, послушай, а кто же это может позволить себе отправить учиться за границу? Это же довольно большие деньги, правда?
Ну да, деньги большие, но и в Москве зарплаты не маленькие, скажем так. Особенно если это москвичи, которые еще имеют собственное жилье, то получая, каждый получает, если оба еще супруга работают, то вполне себе могут позволить отправить своего ребенка за границу учиться. Да, им придется немножко подприжаться, немножко подэкономить, ужать свои запросы. Некоторые просто берут кредит на это все дело, но отправляют детей. Ну, я еще не слышал тех, кто жалел бы. У меня так одни знакомые отправили свою дочку обучаться в Англии, когда еще у них была такая система, что после 5 лет проживания на законных основаниях в Англии предлагалось принять, стать подданным Ее Величества. Ну, вот так-то у меня одна знакомая стала после 5 лет обучения в Лондоне, стала подданным Ее Величества. Многие еще с прицелом на это отправляют своих детей.
Ты понимаешь, то, что я видел, особенно с детьми или с молодыми очень людьми, действительно, очень многие люди как-то приживаются в этом западном обществе. Почему? Потому что, мне кажется, оно более, как сказать, оно живет по законам. Не по понятиям, а по законам. То есть, можно критиковать, можно говорить, что мне не нравится Америка или Англия, там такие, там всякие. Но она, знаешь, как по-английски слово predictable, предсказуемая. То есть, понятно, что если ты там честный человек с определенными какими-то амбициями, возможностями, способностями, ты можешь себе запланировать свою жизнь и добиться того, что ты хочешь. Лучше или хуже ли, это зависит, конечно, от человека. Но есть определенный путь, и, наверное, многих это прельщает, что страны, которые живут по законам, нарушение законов считается в принципе неправильным, и есть определенный путь жизненный, который можно выбрать себе. В некоторых странах есть больше возможностей, в некоторых меньше, но можно что-то планировать. А вот в России как вы планируете? Вот ты, например, ты живешь в России. Я не знаю, собираешься ты куда-то ехать за границу или нет, но скажи мне, как обычно человек планирует свою карьеру и жизнь? Планирует ли они надолго? Ставят ли они цели?
Ой, я не знаю, я не буду говорить за всех, я буду говорить за себя. Изначально у меня была цель закончить школу и поступить в университет. Когда я поступил уже в университет, начал учиться, то я себе поставил несколько целей, одна из которых была долгосрочная, она еще есть, и несколько разбил более мелких на краткосрочные цели. Это закончить, например, университет, да, на 5 лет, получить какой-то опыт работы, вот, устроиться на работу и закрепиться достаточно большой, крупной компании. И дальше уже такая долгосрочная цель, это, как ты правильно уже заметил, хочешь не хочешь уехать, да, я хочу уехать, это эмиграция. И я не знаю, ну, по крайней мере, среди моего круга общения люди ставят себе цели, кто-то ставит краткосрочные, кто-то ставил долгосрочные, но большинство людей, если они ставят себе долгосрочные цели, то процентов, наверное, 90, они не связаны с Россией. Вот такой вот парадокс.
Почему? Действительно парадокс. Почему эти долгосрочные не связаны с Россией?
Потому что, наверное, люди не верят, что что-то может произойти хорошего с их жизнью в этой стране, потому что нельзя ставить какие-то долгосрочные цели. Люди живут сегодняшним днем, потому что совершенно нельзя надеяться ни на государство, ни на, не знаю, там, чиновников, еще кого-то. И каждый просто в ответе сам за себя, и каждый, ну, выживает так, как выживает.
И поэтому, ну, люди... Понимаешь, то, что надеяться на государство нельзя, я в этом ничего плохого не вижу. Мы здесь привыкли, и наоборот, я считаю, что то, что делает Обама, это плохо для Америки. Он пытается, чтобы роль государства в жизни каждого была больше, чтобы она вмешивалась, чтобы государство вмешивалось больше в жизнь. Я не вижу ничего в этом плохого. Но если, конечно, государство, по крайней мере, не будет мешать. Ну, вот если государство мешает жить, тогда это уже хуже, конечно.
Ну, смотри, это Америка, жители Америки уже привыкли к тому, что государство не помогает, да, и не вмешивается в жизнь.
Но больше... слушай, есть бедные люди, я не говорю о бедных. Бедные люди, которые живут у нас, это называется на welfare, которые на пособии живут, это как бы чуть выше черты бедности. Здесь черта бедности, по-моему, если семья из 4 человек, доход 2200 долларов в месяц, то они считаются, это черта бедности сегодняшняя. То есть об этих людях я не говорю. Многие этим пользуются, они доят страну. Но, то есть, если брать нормальную семью, где работают люди, нормальная семья живет самостоятельно, и помощь государства ей не нужна. Понимаешь?
Ну, нет, я понимаю. А я говорю про то, что у вас жители... граждане США, да, к этому уже привыкли, потому что это идет веками. А у нас же еще буквально, сколько, 18 лет назад была страна СССР, где люди, которые привыкли к тому, что надеялись на государство, да, государство помогало. Помогало после университета устроиться на работу, получить квартиру. У меня вот так вот родители в 21 год, у меня отец работал в шахте, и получили они двухкомнатную квартиру, когда я родился. И вот это вот сознание того, что постоянно государство помогает, на него надеется, с людьми все же это время оно жило и укреплялось сознание, пока не пришла разруха, да, и не стало государство России, когда уже нельзя стало надеяться на кого-то, нужно было надеяться только на свои силы. Но, как известно, яблони от яблочки недалеко падают, и от осинки не родятся апельсинки. Если родители все время надеялись на кого-то, считая, что государство, либо кто-то, царь-батюшка, поможет и с милостью над народом, то и дети, наверное, воспитываются таким образом, и люди как-то все-таки еще кто-то надеется, что станет лучше, что кто-то поможет. Вот сидят люди, ждут, что вот завтра придет царь-батюшка, который так наконец-таки позаботится о народе. И народ не понимает, что нужно полностью рассчитывать только на себя и на свои силы, на свою голову, на свои какие-то знания, умения и энергию.
То есть пару поколений должно пройти, то есть совершенно новые люди должны вырасти без этого в голове?
Я думаю, что даже не пару, а думаю, наверное, может быть, 5 поколений – это минимум. Потому что даже в Москве вот этот совок, как мы его тут называем, очень сильно заметен. А если чуть выехать подальше от Москвы и Московской области, то весь этот совок, он повсеместно, везде и везде.
Ну, люди приспосабливаются, знаешь, тоже трудно обвинять уже людей. Они стараются выжить, понимаешь? А что можно изменить? Я не знаю, как надо правильно изменить, кроме того, как просто ждать, пока поколения медленно один за одним поменяются. Ну, я не знаю, как бы реально ли коррупцию убрать из правительства, что, конечно, ужасно. Я считаю, что это деморализирует страну страшно.
О, насчет коррупции. И мне насчет коррупции. У меня есть знакомый, житель США. Он живет в России уже третий год. Он достаточно так уже неплохо говорит по-русски, с акцентом, конечно, немножко слова путает, но не факт. Он приехал и сказал, я буду учить русский язык. Я буду учить русский язык, и вы, пожалуйста, когда обращайтесь ко мне на русском, чтобы я, мое обучение проходило лучше. И он спустя, наверное, полтора года после жизни в России, он купил себе машину. Старую какую-то машину, по-моему, шестерку взялся, чтобы ездить из одного города в другой, на котором расстояние там километров 30. И для него первый раз, когда его останавливали наши доблестные сотрудники ГАИ, было шоком, что как это так, дать взятку сотруднику милиции. Он говорит, это же преступление, у него просто ломалось сознание и мировосприятие. А потом, спустя еще полтора года, он теперь с легкостью останавливается, он знает, что он остановился, у него в бумажнике лежит 100 рублей припрятанные, которые в случае чего он просто даст, скажем так, в благодарность. И когда он спрашивал, как вы так живете, что вы даете взятки полиции, ну, ему чтобы, ну, естественно, что так просто это не объяснить, что это уже устоявшаяся традиция, ну, пытались как-то объяснить, что это народная русская забава, дай взятку полицейскому.
Понятно, у нас это исключено, то есть даже в мыслях никого нет, чтобы предложить. Если ты предложишь взятку полицейскому на дороге, то есть ты получаешь, он тебя вообще может участок отвезти, наручники одеть, ну, то, что тебе это будет сразу же стоить больше денег, ты получишь штраф еще по одной статье за попытку дачи взятки, это как минимум.
Ну, вот
и... А скорее всего будет хуже последствия.
Я вот до сих пор иногда вспоминаю глаза этого своего знакомого, когда ему сказали, что ну остановил тебя гаишник, ну дай ему 100 рублей, и он от тебя отстанет. И вот эти глаза, которые стали словно чайные блюдца, я это, наверное, не забуду никогда. Сразу для меня стало понятно, что люди живут там действительно по закону. Закон – это превыше всего для них.
Понятно. Ну, слушай, давай завершать наш подкаст. И напоследок я тебя все-таки хочу спросить, такие, как подкастер подкастера. Зачем ты записываешь подкасты? Нравится ли тебе это просто так? Или у тебя есть какие-то другие варианты, идеи? И планируешь ли ты их дальше записывать? И какие темы тебя больше всего интересуют?
Записываю я для себя, для своего самолюбия, скажем так. Не то, что для самолюбия. Сначала я начал записывать просто для себя попробовать. Потом, когда стали появляться слушатели, стали появляться комментарии, естественно, это чувство моего собственной важности, в кавычках, да, оно стало возвышаться, мне стало это еще больше нравиться, когда получаешь отклик от слушателей, нравится еще больше. И так втянулся, что теперь вот записываю. Правда, был небольшой перерыв трехмесячный. Вот вчера выпустил новый выпуск подкаста. И надеюсь в дальнейшем продолжать в том же духе. Ну а темы это один мой подкаст «Человек как ин», «Что вижу, то и пою», все мои наблюдения, заметки. И есть еще один проект «Физкультура и спорт», которым я пытаюсь рассказать людям о том, что вести здоровый образ жизни – это очень просто, не надо прикладывать никаких практически материальных средств, потому что у нас у людей сложилось такое мировосприятие, что для того, чтобы быть здоровым, заниматься, нужно куча денег на спортзал, на личных тренеров, на какое-то оборудование и так далее. Вот я пытаюсь рассказать людям, как же обычно в простых домашних условиях улучшить свое физическое состояние.
Слышишь, а вот этот аватар, который у тебя на твоих подкастах, это кто?
Это казахский акын Абай Кунанбаев. Да нет, все, кто видит, говорят, что не похож. Просто я родился в Казахстане, и до 14 лет прожил в Казахстане. И как-то вот так вот решил, что вот долгое время, ну, в школе, естественно, мы изучали и творчество, и биографию Абая Кунанбаева. Ну, я решил, а почему бы не взять, тем более, что я человек как ин.
Ну, отлично, Станислав. Я желаю тебе успеха в твоем нелегком, но благородном подкастерском деле. Надеюсь, что еще как-нибудь переговорим в будущем, если у тебя будут какие-то интересные предложения, темы. Буду всегда рад поболтать. И привет всем твоим слушателям. Подкаст, конечно, мы опубликуем и я, и ты. То есть ты тоже можешь его опубликовать, когда тебе будет удобно. И желаю тебе всего хорошего. Спасибо за интервью.
Спасибо тебе за приятную беседу, за приглашение. И спасибо твоим слушателям. До встречи. Увидимся. Пока-пока.